Приветствую всех слушателей «Радио Спутник», а мы продолжаем задавать умные вопросы и получать умные ответы. Алексей Красильников меня зовут, а вот с вопросами я буду обращаться, чтобы получить ответ или, как минимум, мнение. Гость у нас сегодня в студии – политик, журналист, член Левого фронта Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С международной историей, если давайте. Позволите, давай начнем. Вот тот самый самолет украинских авиалиний, который упал в Иране, все еще остается одной из самых горячих тем этих дней и будет оставаться и безусловно. Вот сообщение такое приходит о том, что Украина получила от Соединенных Штатов, и вот тут важный момент, некие важные данные по авиакатастрофе. Какие именно, не раскрывается, но вот анонс анонсов сейчас это модно. Тем не менее, что в Великобритании, что в Канаде, тоже со ссылками на некие ссылки, есть информация о том, что сбили иранской ракетой земля-воздух. За ситуацией за этой следите, что здесь думаете, насколько это обостряет ситуацию, которая вокруг Ирана и без того весьма очень острая?
Я думаю, что это как раз попытка увести внимание мира от совершенно конкретного непосредственного преступления, каким является убийство Касема Сулеймани, одного из лидеров Ирана, руководителя политической и силовых структур Ирана. Убийство неспровоцированное, убийство на территории, охраняемой американцами зоны аэропорта. Касем Сулеймани был, напомню, там с дипломатической миссией, не скрывался. Его не надо было искать, это не террорист какой-то.
И под удар вместе попали представители иракской армии.
Ирака, поэтому я воспринимаю эту историю с самолетом как информационный шум. Я не понимаю, почему украинская сторона должна ориентироваться на мнение Соединенных Штатов Америки, Великобритании или Канады, хотя Иран заявил, что готов в полной мере сотрудничать с украинской стороной. Единственная страна, у которой есть данные по этой ситуации, это Иран. У Ирана есть черные ящики, он готов эти черные ящики, очевидно, предоставить украинской стороне. Вот я читаю просто сейчас в Телеграме, да. Иран готов сотрудничать с теми странами, граждане которых погибли в этом теракте. Там, насколько я знаю, нет ни американских, ни британских, ни канадских граждан.
Нет, канадских граждан
потом
не были.
Потом давайте рассмотрим, кому был выгоден этот взрыв. Выгоден ли этот взрыв в небе над Тегераном Ирану? Конечно же, нет. Он выгоден именно американцам и их союзникам. Почему? Потому что это отвлекает внимание от подлинной причины. Переводит все разговоры о самолете, и больше никто перестает люди обсуждать. И безумное поведение Трампа, и действия Соединенных Штатов Америки, и так далее. А мы все обсуждаем какую-то ерунду. Ракета или не ракета, сбит самолет. Ну, чего обсуждать? Это достаточно легко понять. Сбит он ракетой или не ракетой. И любая украинская комиссия, которая, естественно, будет допущена к этим обломкам, сможет легко понять. Потому что две ракеты говорят о двух ракетах. Если даже две ракеты, это нельзя утаить. Это просто невозможно утаить. Бессмысленно рассматривать фотографии с обломками крыльев, выискивая там какие-то следы. Потому что ракета — это ракета. Ракета — это поражающие элементы, которые в большом количестве попадают в двигатель. И летчик еще был жив, когда самолет падал. Связь с летчиком была... Поэтому, плюс к этому, уверен, американские спутники следят тщательно за воздушным пространством Тегерана. Если это была ракета, две ракеты, как можно не засечь пуски двух зенитных ракет, мне непонятно. Их должны были видеть не только специальные следящие устройства из космоса, но и, собственно говоря, они должны были быть видны на, допустим, радарах тех самолетов, которые там находились в это время в аэропорту и готовились ко взлету. Это же зона аэропорт. Поэтому моя версия, что это теракт. Кому был выгоден этот теракт? США и Израилю.
Ищите мотив.
США и Израилю был выгоден этот теракт. Чтобы все обсуждали, Иран сбил, не Иран сбил. И никто не обсуждал совершенно наглую попытку просто разжечь чудовищную совершенно войну. Никто не обсуждал бы угрозы Трампа уничтожать культурное наследие ЮНЕСКО на территории Ирана, которые прозвучали из его уст. Никто не обсуждал бы чудовищную поддержку Нетаньяху этой позиции Ирана, потому что позиции США. Безоговорочно Трампа поддержало только израильское руководство. Все остальные страны в ужасе замерли, и даже европейские союзники, ближайшие союзники США по НАТО, сказав, да, конечно, режим теократический, но все-таки, может быть, войны не надо было бы так вот поступать, выразили опасения. Ну, пусть и поджигатели войны отвечают в полной мере за свои действия. Поэтому хотелось бы, чтобы по самолету были расследование. Ну, сбит он ракетой. Понятно, что иранцы не хотели сбивать специально украинский самолет.
Будет Иран стрелять по самолету, который вылетает из аэропорта Тегерана?
Ну, вы знаете, во-первых, за пусковой установкой мог сидеть предатель. Раз. Разберем разные версии. Которому просто сказано, вот ты выстрели, а потом что-нибудь придумаем. А, во-вторых, могла быть, на самом деле, военная паника. Если самолеты... Извините, американцы сбивали самолеты над Соединенными Штатами Америки.
В случае,
правда?
Если это угрожает.
Которые захватывали террористы. Угу. Вдруг, допустим, на земле поступила информация, что самолет захвачен террористом, и сейчас Иран являлся жертвой террористических атак. В Иране взрывали парламент, взрывали меджлис. В Иране террористы-смертники взрывались. И Ирану объявлена жесточайшая война со стороны террористических организаций, подобных запрещенной в России ИГИЛ, там, Аль-Каиде, там, и так далее, которые используют смертников. Поэтому те же люди, которые, те же организации, которые вполне могли атаковать Нью-Йорк 11 сентября 2001 года, почему бы им не атаковать Ирак, допустим? Или какие-то террористы, которые наведены западными спецслужбами для этого. Поэтому иранцы в ситуации войны, которая находится сегодня Иран, наверное, могли совершить и такую ошибку тоже. Если они это сделали, уверен, они принесут извинения украинской стороне и всем семьям погибших. Уверен просто, зная иранцев. Но пока что-то они не говорят ни о каких ракетах. А утаить ракеты-то невозможно.
Вот хочется полностью присоединиться к
вашим
словам.
А теракт вполне может быть
того...
взорван, теракт, допустим. Mm-hmm. Двигатель взорвался. Ну, двигатель, во-первых, это птица могла попасть, двигатель, загорелся двигатель при взлете. Я аэропорт Тегерана неплохо знаю, он достаточно старый аэропорт, честно вам скажу. Старый не потому, что иранцы ленивые, а потому, что благодаря санкциям США иранцы не имеют возможности уже достаточно давно покупать в Европейском Союзе ни современные самолеты, ни современную технику.
Вынужден прервать, у нас времени не так много.
Этот блок.
Подпишусь абсолютно под вашими словами относительно того, что хочет, чтобы это расследование было проведено и о результатах
сообщили всем. Уверен, что иранцы открыто подойдут к этому, к этой теме.
Слушатели наших приглашу также к дискуссии, но заочно. Это можно сделать у нас на сайте radiosputnik.ru.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну вот есть такая присказка, что считать чужие деньги можно бесконечно, а сообщение такое, что в России появились два новых долларовых миллиардера. Компания, которая разрабатывала софт для хранения данных, вот этого для защищенного хранения данных, была продана за 5 миллиардов. Собственно говоря, не в России штаб-квартира компании была, да и проживали эти два миллиардера уже за границей по большей частью. Но тем не менее, вот такой факт есть. Мозги и технологии приносят миллиарды. Вот что здесь, на ваш взгляд, главное, что вы здесь для себя выделите?
Ну, конечно, мир перешел к совершенно иным типам производства, по крайней мере, передовая часть мира, и с наличием новых информационных технологий, сетей 5G, искусственного интеллекта, качество софта, электронная информационная поддержка приобретает ключевой момент. Поэтому я только не понимаю, почему эти миллиардеры российские, они не находятся в России. Это как бы мировые, как я понимаю, компании какие-то международные. Поэтому... А то, что на этом рынке, который сразу же переходит... Ведь от чего зависит капитализация такой компании? Она зависит от количества людей, которые согласны покупать ее продукт тем или иным способом, прямо либо косвенно. Понятно, что информационные сети современные сразу, если это удачный продукт, попадают на миллиард, на миллионы людей. А вот даже если момент... вот миллион человек скинется по 100 рублей, вот вам уже 100 миллионов, а по 1000 вот и миллиард.
Вы очень интересный момент подметили. Вот сейчас с Россией эту компанию, VM, она называет Software, связывает, вот как уточняют, что большинство разработчиков софт, разработчиков программного обеспечения находится в России. Но вот теперь, когда компания 100% будет под американскими владельцами, вот тут большой вопрос, что в технологии вмешается и геополитика действительно.
Ну, она давно уже вмешалась в технологии. Сегодня идет откровенная технологическая война в мире между Китаем и западным миром, лидером которого является США. Война, которая имеет как бизнес-аспекты, так и военные, собственно, аспекты. Китай является несомненным лидером в деле развития сетей 5G и искусственного интеллекта в социальной сфере жизни. Китайские города — это города вторую половину 21 века. И Китай совершил революцию научно-техническую, которой Россия не то что не подступилась, а которой она просто не способна совершить при нынешнем отношении к деньгам, к национальным интересам правящей элиты, на мой взгляд. Просто для того, чтобы совершать такую революцию, необходима мобилизация прежде всего элиты. Элита должна быть национально ответственной, национально ориентированной. А российская элита совершенно справедлива, потому что это так прекрасно знает, что заработав деньги здесь, надо второй итерации суметь их вывести туда. Потому что здесь они тебе никак не нужны. Более того, здесь с деньгами ты представляешь из себя лакомую добычу для разного рейдера, возможностей рейдерских захватов в погонах и так далее, и так далее, и так далее. Если ты останешься, заработаешь миллион, миллиард и останешься здесь, то налоговая или прокуратура, или кто-либо еще обязательно попытается тебя подмять под себя. Поэтому заработал здесь, как можно быстрее продай, и дальше уезжай там в Австралию, в Новую Зеландию или куда-нибудь еще, или в Канаду.
Вот в какой-то мере подобный успех, подобный случай, успех, имеется в виду история успеха, полноценного успеха, поменяет отношение, может быть, не знаю, к российским, к разработкам, станет ли примером, станет образцом, потому что, ну, миллиардеры не из, как это сказать, сферы, связанной с ресурсами, не такая уж большая
в этой сфере часть, больше частота. Нету разработок. Единственное, вот национальные разработки — это китайские. Но Китай не нуждается практически во внешних рынках. 1,5 миллиарда населения создает такой рынок, который превосходит Европейский Союз, сравним с американским, если не больше.
То есть здесь российская разработка сыграла в копилку
поэтому
Соединенных
что,
Штатов?
Что такое? Ну да, они просто продали туда. Угу. Китайцам и продали туда, и вряд ли китайцы хотели у них это покупать. Я, правда, не знаю деталей. Но, в общем, конкуренция, холодная война уже идет. Это холодная война между Китаем и США, которая является, безусловно, двумя полюсами этого мира. Она ведется в сфере новых технологий. Это 100% так.
В сфере высоких технологий и очень-очень больших денег. Максим Леонардович, внутреннюю уже российскую историю хочется вспомнить, историю относительно недавнюю, вот та самая стрельба на Лубянке, которая состоялась. Здесь ведь какой действительно еще момент? Видеокадры, которые попадали в сеть, вот кто их снимал? И вот приходит сообщение о том, что люди, сотрудники ФСБ, которые снимали стрельбу, то есть кадры которых были опубликованы, они были уволены. Вспоминается немножечко схожая ситуация, когда посадку горящего самолета снимали в аэропорт, а в аэропорту и тоже сотрудники были после этого наказаны. Вот этот момент, с одной стороны, делает, как это сказать, ситуацию открытой и видно, то есть человек, который посмотрел хотя бы эти кадры, он видит, он понимает, чего бояться. А с другой стороны, это же действительно, как это сказать, играет на руку тем людям, которые хотят страх навести.
Я не знаю, кому это играет на руку, я считаю, что их совершенно справедливо уволили. Это говорит только о качестве подготовки кадров, понимаете, в этой организации, которую все боятся и все произносят шепотом и с диким трепетом. А оказывается, эти страшные люди, которые решают там, к организации самой могущественной, могут просто постить в интернете кадры, когда на их ведомство совершается нападение, то есть сама себе ситуация подразумевается секретной и сверхсекретной. Это невозможно было в советском КГБ, поверьте. Подобное, я думаю, невозможно в ЦРУ там, или в ФБР. Я не думаю, что такое возможно где-нибудь в какой-нибудь разведке или в каких-нибудь силовых структурах какой-нибудь страны мира, кроме уж какой-нибудь африканской страны. Ну, Африка нам сейчас, как известно, политически, духовно и морально достаточно близка, поэтому я не удивляюсь. Но это шок для меня, что в ФСБ оказались люди, которые мало того, что в то время как их товарищи умирали в борьбе с этим террористом напавшим, и другие их товарищи рисковали жизнью, уничтожая террориста, снимали и постили это в сеть. Это говорит об уровне психологии, о подготовке, моральном уровне, в конце концов, людей, которые там работают. Это я серьезно. Вот именно это является угрозой обществу.
Человеческий
а не психопат,
фактор,
который напал и был уничтожен сразу же, понимаете? А вот, да, человеческий фактор. Если в службе, которая должна руководить безопасностью нашей страны, сидят блогеры, то есть люди с низкой социальной ответственностью, а это именно так надо назвать, то тогда что это за безопасность такая у страны, чем они там вообще занимаются?
Я понимаю, что это, как это сказать, должны заниматься этими вещами люди в других местах, с другими должностями.
Вот к сотрудникам аэропорта у меня нету такой, как бы, ну, даже такой претензии. Ну, они люди штатские, по большому счету. И максимум нарушили ведомственные инструкции. Как я понимаю, Федеральная служба безопасности — это не коммерческая организация, и инструкция там, наверное, носит уже характер не просто ведомственных, а совершенно секретных и уровня государственной безопасности.
В этом
поэтому
направлении.
Я считаю, к этому надо относиться крайне серьезно, и эти люди, безусловно, должны быть наказаны. Я полностью солидарен с руководством Федеральной службы безопасности в данном вопросе.
А на будущее какие-то шаги могут быть предприняты, помимо того, что это, ну как, в хорошем смысле
если
слова...
Если бы это были частные гайки. Граждане, которые случайно сняли, к ним никаких претензий нету, и это их полное право. Но офицеры или служащие... структур, которые связаны с государственной безопасностью, конечно, должны иметь внутреннюю этику и внутреннюю моральную и должностную ответственность. Это безусловно просто. Еще раз говорю, что это безусловно, я уверен, для любой спецслужбы, там, британской, американской, израильской, там, я не знаю, какой-либо еще, понимаете? Но, очевидно, в России это не так. Очень жаль.
В завершении хочется тезис дополнить, добавить о том, что речь не о рядовых сотрудниках идет. Есть такое сообщение, что это силовики с хорошими должностями. Вот такой еще момент.
Тем более тогда. Тогда тем более мне страшно за нашу страну.
Давайте, наши слушатели, я еще раз прерву вас на секунду, буквально приглашу в соцсети, где можно также делиться своим мнением в Фейсбуке, ВКонтакте, в Телеграме, в Инстаграме, везде, где можно. Радио Спутник везде активно присутствует, поэтому заходите, подключайтесь, участвуйте в обсуждении. Вот тоже, на самом деле, такое непонятное, то ли забавное, то ли серьезное сообщение относительно того, что один из руководителей, один из авторов популярной очень игры World of Tanks решил пойти в политику. Создают партию прямой демократии, собираются планировать в случае успеха на региональном уровне, еще и в Госдуму в 2021 году направиться. Вот этот момент как рассматривать? Это, ну... пиар за счет политики все-таки?
Нет, я считаю, это почему
или это серьезно?
Это совершенно новый этап просто развития общества. World of Tanks и игра, которая имеет сотни миллионов аккаунтов активных по миру. И, наверное, нет мужчины, который ни хоть раз в жизни не попробовал бы скачать или поиграть в эту увлекательную быструю игру. Я не скрою, я сам, вот World of Tanks, там Blitz или Warships, то есть корабли там.
Да-да-да.
И причем это удобно, потому что ты не затягивает тебя. 15 минут тебе надо отвлечься, 20 минут. Ты поиграл, отложил, дальше продолжил, как говорится, заниматься вещами.
С то игрой есть это... хорошо, но дальше...
Но смотрите дальше. Дальше у них огромное количество баз данных. Огромное количество аккаунтов.
Ох, как вы копнули.
Личные данные, а вот и умное голосование. Да. Если умное голосование Навального касалось десятков тысяч людей по Москве, то умное голосование с помощью аккаунта World of Tanks, который не идентифицируется ни с каким государством. Насколько я знаю, эти ребята сами белорусы. Белорус. По происхождению, да. Но потом у них был бизнес на Кипре, а потом они, по-моему, сейчас живут в Австралии или еще где-то. Поэтому для допуска или недопуска к выборам у них там есть масса препятствий, потому что, можно сказать, там у вас там счета за границей, а у них счета точно за границей, понимаете? Но кто может запретить использовать для суперумного голосования глобального сеть World of Tanks? Никто. Это нельзя запретить юридически.
Но здесь же еще не говорится, вот что сами эти организаторы пойдут в Думу. Там говорится о том, что выдвижение своих кандидатов. То есть в этом смысле тот, кому нельзя,
это,
тому
вот
нельзя.
Это я не знаю. Тут есть, потому что это должны быть российские граждане, не имеющие бизнеса за границей, не имеющие счетов за границей и так далее, и так далее, и так далее. Это даже не просто в Госдуму, а на выборах вот в местные органы, значит, в самоуправление. Понимаете, у вас должны быть соблюдаться такие нормы. Поэтому как вот это я не знаю, как они могут оформить, что они являются а гражданами России,
тут
б
больше интересует вообще вот
они могут
политика
поддержать
через...
гораздо да, интереснее, да, если они поддержат какие-то политические силы.
А то есть все-таки не свою, а зачем тогда своя? Просто
понимаете, партия в современном мире партия уже не имеет такого значения, как раньше. Сегодня партия не носитель идеологии, а партия это скорее юридический поезд. Зарегистрированная, сев на которой ты можешь участвовать легально в политике, не собирая голоса. Потому что собирая голоса, ты полностью зависишь от каких-то непонятных, никому неизвестных чиновников, как я. Вот я собирал голоса, допустим, подписи, да, в Дагестане. Какой-то полковник, потом какой-то старший лейтенант МВД, которые признавали или не признавали подписи фальшивыми или настоящими, решали политическую судьбу. Мою, понимаете? То есть экспертиза каких-то людей, которые мы даже взглядов не имеют. Или имеют. Которые могут приказать не допустить, допустим, Шевченко или Иванова, Петрова, Сидорова. То есть собрать подписи невозможно. Если у тебя нету, как говорится, даже если ты соберешь вот подписи, сам Иисус Христос будет собирать твои подписи, и они будут гарантированно собраны там вот апостолами и архангелами. Но если будет решение тебя не пустить, то эти подписи будут признаны недействительными. Вот
а почему
все.
До такого
поэтому
момента...
Поэтому партии, как... партии приобретают роль невероятно важную в современной российской политической ситуации.
Так, а
поэтому
почему
я
до такого
не верю,
раньше-то
что...
не додумались? Компьютерная игра действительно объединяет неких
единомышленников. Дело не в игре, дело в сетях, дело в аккаунтах. Я думаю, что опыт умного голосования, который Алексей Навальный применил в Москве, подвиг и этих людей. Я не верю, что они создадут партию, которая будет зарегистрирована и участвовать в выборах. Угу. В это я не могу поверить просто. Потому что ничего для этого нет. Создать партию — это очень сложная вещь. Это, может быть, даже сложнее, чем набрать 100 миллионов аккаунтов, понимаете, в интернете, изобретя такую гениальную вещь, как World of Tanks. Это, на самом деле, гениальный проект, один из величайших проектов последних там 15 лет. Ну, скажем прямо, он символизировал новую эпоху совершенно. Это онлайн, глобальная онлайн
для игр,
там игра.
Имеете в виду? Видео,
не только для игр. Не только для игр. Там,
да,
чаты,
там еще и общение.
Там,
да, да,
чаты,
ММО,
там общение. RPG. Там огромное. А если вот к этому добавят еще что-то вроде Фейсбука, профили сделать более
так
активные.
Так а почему этого еще не произошло? Может быть, это, есть такие попытки, но оно и не востребовано? Я просто прагматик.
Я думаю,
смысле.
Что это просто очень серьезная уже вещь, потому что если, допустим, они к этому добавят активные профили, активную внутреннюю коммуникацию, активную, допустим, есть платформы, вы знаете, где можно вести видеочаты, значит, играя, как это называется? Ну вот вы, допустим, сидите в World of Tanks, одновременно вы транслируете на эту платформу.
Стриминг, да.
Да,
через
свой стриминг, где там беседуете с теми людьми, люди смотрят, как вы играете, одновременно вы общаетесь с ними совсем. Там открываются абсолютно бесконечные возможности для создания таких политических и социальных коммуникаций, которые ни одно государство на Земле и никакие спецслужбы не смогут проконтролировать.
Вот сейчас стримеры подрастут, большая часть их все-таки относительно молодого возраста, и политика станет совсем другой, да?
Ну, она уже становится другой, потому что, еще раз подчеркну, что политика эпохи модерна, когда идеология носила мобилизующий характер, она ушла. Мы живем в эпоху даже не постмодерна, а в эпоху преодолевая постмодерн. Угу. То есть для людей сегодня идеология носит характер не мобилизационный, а характер концептуального осмысления собственного места в мире. Вот ты говоришь, ты левый, и потом ты ищешь других левых. Человек сегодня гораздо более одинок и гораздо более предоставлен, с одной стороны, самому себе. Он находится как бы в тишине внутренней, внутренняя тишина такая. И с другой стороны, с помощью современных коммуникаций сетевых, эта эпоха наступила лет 10-15 назад. Этого раньше не было. Телефон — это никакая не сетевая коммуникация, как вы сказали. И даже интернет-чаты — это не сетевая коммуникация. В том смысле, как это существует сегодня. Вот вам, пожалуйста. Поэтому сегодня люди будут реагировать на концепты, которые в таких мега-пабликах будут под себя собирать определенное количество людей.
И ведь не сказать,
и
что
этим
пользуются
вот, как бы в России новатор этого, это, безусловно, Алексей Навальный.
Распространять, я имел в виду, что относительно совершенно не новая идея, распространять идеи через какие-то новые способы,
это
новые
не
формы.
Еще раз, вы не понимаете, это не распространение идей. И идеи, если вы будете распространять идеи, вас никто не будет слушать. Вы сами прекрасно это...
Не будет.
Ну, кто-то будет, небольшая
сказал,
аудитория.
От кого
вы должны... Следующее. Вы исходите из этого вот уравнения с тремя, условно говоря... Это система с тремя из трех уравнений. Первое. Вы говорите, мы обращаемся к тем гражданам, которые имеют идеи. И исходя из тех идей, которые вы имеете, вы сами в этом свободном пространстве, сеть — это абсолютно свободное пространство, вы же сами понимаете, вы можете или присоединиться к этому паблику, либо к нему не присоединиться. Если вы к нему присоединяетесь, допустим, вы регистрируетесь в этом паблике, свой аккаунт, передаете данные, да, вот, допустим, туда, то дальше уже вы же тоже сколько вам по мозгам не езди, это не заставит вас идти голосовать за определенных людей.
Нет.
Конечно,
но, тем не заставит. Менее, очень многие дети, точнее, родители жалуются, или даже не жалуются, просто говорят, что их дети очень многое слышат от стримеров.
Дети не голосуют. Мы
дети
говорим,
не голосуют,
мы
а
говорим
10
про...
лет пройдут, пойдут и проголосуют.
Да, но сейчас у нас счет идет не на 10 лет, сейчас счет идет на год, на 2, на 3.
Правильно, поэтому мы и говорим о том, что это, возможно, некое новое
то,
слово,
что будет
которое...
через 10 лет, это будет совсем другой мир, который мы не узнаем. Когда сети 5G включатся и появятся новые платформы, то, поверьте, современная будет казаться нам архаикой. Но на данный момент,
я здесь с вами согласен.
На данный момент вот эти вот сети, то, что они предлагают, еще раз говорю, что угроза в чем для власти в современной российской? Я надеюсь, что они будут не за власть топить. Она в следующем. Во-первых, у них нет никакой необходимости продаваться...
Александр Ильич, прям 10 секунд у нас. Продолжим обязательно.
Да, нет смысла продаваться власти. То есть у российской власти не хватит денег купить вот эти
стримеров.
Возможности World of
Tanks. Это, конечно, будет интересно.
Потому что они мега-миллиардеры.
Прошу прощения, вынужден уйти на выпуск новостей. Да. Максим Шевченко в студии.